привязывайте своих женщин получше, когда идете заниматься с ними сексами, чтобы они никуда не ушли, или прячьте их халаты.
Ужасно, фу, отвратительно, ненавижу, презираю. Мы расстались и решили регулярно читать и разбирать ваши истории. Привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и будущий гештальт-терапевт.
И Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи.
Пу! Сегодня мы снова будем читать истории уже без шампанского, просто под водичку, и разбирать их.
Под водочку.
С точки зрения психотерапии, черного юмора и личного опыта, естественно.
Под водочку.
Под водочку.
Первая история. Читать буду я. Значит, привет, дорогие Настя и Никита. Это ваш верный патрончик. А можно говорить, кто? Раз написал. Ладно, нет, наверное, не будем. Ваш верный патрончик. Я вот тут что подумала. Хочу очень поблагодарить вас лично, хотя бы тут в директе. Это нам в директ написали. Начала слушать ваш подкаст где-то в августе, когда находилась на самом сложном этапе очевидных эмоционально-абьюзивных отношений. Понимала, что так все происходить в нормальных отношениях не должно, но не понимала, как уйти, если есть все же чувства к человеку. Ставим плюс в чат, если не понимаем, как уйти. Тогда же одновременно с подкастом я начала работать с психологом. И знаете что? Почему-то мне кажется, что вы мне помогли даже больше, так как я услышала главную мысль: если тебе плохо и диалога с партнером нет, уходи. Ну и шедевральную цитату про зеленые и красные яблоки.
Спасибо, спасибо.
У меня все будто встало на свои места, и я, набравшись смелости и получив еще десяточек шишек и ножей в спину от партнера, свалила таки нахуй в новую, одинокую, но счастливую жизнь. Сейчас, правда, прошло уже полгода. А мне все еще ничего вообще не хочется в плане отношений. Но зато благодаря вам я в курсе, что это нормально. Полгода не хотеть отношений — это вообще нормально.
Проживать расставание до 2 лет — это тоже абсолютно нормально. Абсолютно нормально сваливать нахуй. Мне так понравилась эта формулировка. Свалила нахуй в свою счастливую, одинокую жизнь.
У меня есть друг. Чью фразу я запомню на всю жизнь.
Так.
По пьяни он это сказал. У нас охуительно длинные ноги, поэтому мы уебываем.
Я даже знаю, кто это сказал. Привет, человек, который это сказал.
Он не слушает этот подкаст.
Поэтому он еще не в счастливых отношениях. Минутка пассивной агрессии.
Но он все равно не услышит, так что да. Можно.
Короче, я хотела сказать, что правда очень страшно порой расстаться, потому что страшно остаться одному.
Да.
И мы так привыкаем к отношениям, что начинает казаться, что, ну, это и есть нормы, и что так будет всегда, и что если я уйду, то я никого не найду, потому что уже все как бы в отношениях, а я буду одна. Но поверьте, пожалуйста, это не так. Вот я много раз уходила из отношений. А у меня новая татуировочка, кстати. Вот она, на Ютубе ее покажут. Я много раз оставалась одна. Ну вот, уходила из отношений в пустоту как бы, никому. И, ну, правда, это было время, посвященное только мне. И да, не просто перестраиваться, это факт, но мне кажется, это того стоит, чтобы почувствовать опору на себя.
Я тоже, кстати, много раз уходил из отношений и не пожалел. Я думаю, тут еще видишь, история в том, что, ну, абьюзивные отношения, они очень часто не просто типа там ад, кромешный пиздец и все плохо, да? Они часто такие,
перемежаются,
знаешь,
хорошим.
Ну да, то человек там очень романтичный, то он такой, типа, я исправлюсь, да, мне важны наши отношения, там, я не знаю, я понимаю свои ошибки. А потом херак, и все равно абьюз.
Арбуз.
Арбуз. А потом все равно он приносит арбуз.
Да.
Да, и ты такой думаешь, блин, ну вот, дам еще шанс, а потом еще шанс, а потом еще шанс.
А потом понимаешь, что ты уже так закопался, что тебе страшно остаться одному. Офигенно, психотерапия работает. В общем...
Не всегда страшно остаться одному. Иногда просто как-то сложно признать, что ну, ничего не меняется. Ну, то, что очень легко уходить из отношений, когда у тебя список минусов сильно превышает список плюсов.
И то бывает нелегко.
Ну, гораздо легче, чем когда у тебя
Но все равно...
на минусы есть еще и какие-то завязанные, ну, не только плюсы, но еще какие-то завязанные на там отношениях вещи. Например, даже не знаю, что придумать. Ну, например, страшно одному остаться, правда, да? Страшно много стыда. Вот знаешь еще что, в абьюзивных отношениях еще какая история? Там же часто как-то принижается достоинство партнера. И очень много идет в сторону стыда, как-то обесценивания и так далее. И очень
ощущение, что с тобой что-то не в порядке.
Да, да, да. И это вот такая вот клетка, которая, знаешь, которая, ну, вот такая спираль, которая увеличивается, увеличивается, увеличивается. Ты все больше чувствуешь себя никчемным и нужным только одному этому партнеру. И понятно, почему страшно уходить из таких отношений, потому что после долгого-долгого вот этого вот буравчика в тебя, вдалбливание вот этой мысли, что ты никчемный никакой, конечно, очень страшно, что ты никому другому на рынке отношений не понадобишься, не потребуешься.
Это факт.
Если у вас есть такие мысли о том, что вы, ну, остаетесь в отношениях, потому что не сможете кого-то найти потом в дальнейшем, ну, это неправда. Часто, ну, это нормальная мысль, многие с этой мыслью сталкиваются, но это ну, так кажется. Ищите в таком случае поддержку, ну, в идеале в терапии. Если нет, то, ну, там, среди близких людей, которые могут поддержать и как-то ну, как-то сказать о том, что все с тобой в порядке, ты сможешь найти другие отношения счастливые, вот. Ну, и как-то помните о том, что вы не одни с этим сталкиваетесь, чаще всего это, ну, эта идея, это неправда, вы сможете найти отношения.
И вот про опору на себя мне тоже важно как-то, ну, прям особенно выделить, потому что часто у нас не хватает навыка опираться на себя. И в этом смысле, конечно, во-первых, психотерапия работает, и вот наглядный пример того, что психотерапия работает, и можно быть счастливым и в то же время не в отношениях, и можно быть удовлетворенным своей жизнью и в одиночестве, можно опираться на себя и принимать такие жизненно важные решения без оглядки на страх, ужас и ну, вот все остальные чувства, связанные с расставанием.
Этот пример и пример других людей — отличная мотивация начать уже сейчас разбирать с партнером все недосказанности, недомолвки, какие-то обиды друг на друга, злость и так далее, чтобы потом вот это вот не всплыло одним большим комом говна, который, знаешь, летит тебе вслед, и ты очень сложно от него вернуться.
А при этом никто не застрахован.
Никто не застрахован
от кучи говна вслед.
Да.
И это страшно, конечно, и неприятно, ужасно неприятно бывает и больно, но при этом оно не убивает, оно не разрушает личность там до основания. То есть вообще-то нормально сталкиваться с разными переживаниями и с разными, может быть, даже нелицеприятными проявлениями партнера при расставании, но это точно вас не убьет.
Мне кажется, многим вот это вот говно в спину наоборот только подтвердит, что слава богу, что ушел из отношений.
Ну, да, просто можно очень близко к сердцу это все воспринять, и непонятно, что там наслушаешься. Но вот я думаю, что все возможно пережить, ребят. Это правда.
Ну, это хорошая идея про то, что говно не убивает.
Мы сильнее, на самом деле, чем
говно.
Кажется.
Чем говно.
И сильнее, чем говно.
Вот на такой вот ноте мы можем перейти к следующей
истории. Ну, давай.
История номер 2. Моя история. Я влюбляюсь не сразу. Но если пойдет, то надолго. Но жизнь предоставила любовь с первого взгляда, и так сошлись с бывшим. Мы уже больше года как расстались, но поддерживаем связь. Весь прикол в том, что никто из подруг мне не верит. Все думают, что мы вместе, так как в компании непроизвольно ведем себя как пара. Чувства то приходят, то уходят, но не подавляя виду всеми силами, пытаюсь их убить.
А, не подавай, наверное.
Не подавай, наверное, да. Не подавая виду всеми силами, пытаюсь их убить, в кавычках, так как обиды слишком много. Я бы даже не сказала, что чувство именно к бывшему, а больше к былой привязанности и к хорошим воспоминаниям. Я думаю, фактор, что отношения разрывала не я, а наоборот пыталась воссоздать, тоже сильно повлиял. По натуре я, в кавычках, добиваюсь своего, поэтому долго не могла смириться, что, в кавычках, не получилось. И я только поняла, что именно простив себя, что неудачи бывают, не всегда гладко, и приняв ситуацию, я более-менее успокоилась. Но до сих пор боль не покидает меня. Как избавиться от боли, обиды?
Никак.
Выпей нурофен.
Это если в теле что-то болит. А если...
Если душевный, то маргариту.
Нет, ноу.
Нет, временно.
Плохой совет от Никиты Савельева.
Временно.
Нет, может усилить боль маргарита.
Тогда надо где?
Никит, блядь, просто школа плохих советов. Помогите, спасите, верните мне соведущего вот этого лапочку осознанного.
Временно пройдет. Временно. Да. Но потом будет хуже. Поэтому
слушай, может быть, уже прямо на пьянке будет хуже, и начнешь рыдать, и вот это вот, что у тебя никогда друзья не рыдали, что я любил ее, вот это вот по пьяной
лавочке. Я любил и ненавидел.
Да,
врубаю
да.
Кипелого, но теперь... Но теперь душа пуста.
Да, все исчезло, не осталось и следа.
Все исчезло.
Не осталось и следа.
И не знают боли.
В душе,
осколок,
в груди.
Льда.
Да, да, да. В общем,
музыкальная пауза.
Никита Кипелов.
Никита кипел, 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 кипел и запел. Ну, правда, да, совет про Маргариту — это из серии плохих советов, вредных советов. А про как избавиться от боли, обиды. Я думаю, вот что. Когда люди бухают и начинают прямо во время пьянки уже слезы лить, вполне возможно, в каких-то случаях, это не является инвестиционной рекомендацией и рекомендацией к действию, но в каких-то случаях вот это вот прикасание, да, вот что у пьяного там на языке, вот это вот рыдание о боли вполне себе могут вызвать вот этот вот катарсис, который такой...
Облегчение?
Ну, облегчение, а в идеале вообще как-то, ну, проснуться и понять, типа, бля, я понял ночью, что у меня вот эта вот обида как-то, и я начал ее проживать, стало полегче.
Ну да, тут смотри, какие есть варианты, как избавиться от боли и обиды. Ну, пойти на психотерапию и обсуждать эту боль и обиду.
Слишком скучно.
Слишком просто. Проживать эту боль и обиду. Сидеть и писать, что именно причиняет мне боль.
Что болит?
Что болит? Вот что мне причиняет боль? И какие обиды у меня есть?
Знаешь, я даже
можно
могу,
прямо выписывать.
Я могу предложить другую формулировку, которая чуть будет более простая для саморефлексии. Не что именно мне причиняет боль, а при каких мыслях мне больнее всего? Я бы сказал вот что. Во-первых, попытка убить чувства, точно так же, как попытка избавиться от чувств, она, скорее всего, будет провальной. Потому что чувства либо проживаются, либо не проживаются, а потом нас тревожат. Если что-то... Это вот такая вот есть история про феноменологию. Феноменологию, да. Если у вас есть какое-то замороженное, но сильное чувство, оно все равно всегда будет притягивать к себе внимание. Если у вас есть непрожитая обида, невыраженная злость, я делаю, кто смотрит видео, я делаю сейчас магические пассы, как будто убираю их из вашей ауры.
А те, кто не смотрит, все равно почувствуют облегчение.
Да,
даже услышав.
Да, вы должны почувствовать облегчение, потому что сейчас я снимаю с вас 500 рублей, я снимаю. В общем, вам должно сейчас стать полегче. Убивать не надо чувства, избавляться от них тоже не надо. Хорошо бы дать им внимание, тогда у этих чувств появится больше динамики, они станут более заметными. Да, они станут более динамичными, ну и как-то польются, так сказать, по трубам. Но, как говорила Настя к прошлой истории, говно нас не убивает. Даже если оно начало динамично литься по вашим трубам.
А прочитай мне предпоследний абзац, я там что-то хотела доебаться.
Я только поняла, что именно простив себе, что неудачи бывают, не всегда все гладко, и приняв ситуацию, я более-менее успокоилась.
Во! Неудачи бывают. И вот этот посыл, что я сохраняла отношения, и типа они не сохранились, и это неудача моя личная, вот это, мне кажется, огромное зло и огромная ошибка мышления, и огромная ошибка вообще просто вот такого вот восприятия, правда, гиперответственности. Как будто бы я могу сама сохранить отношения, если второй человек принял их закончить.
Да-да-да, как-то...
К сожалению...
Тут вот прям написано, по натуре я добиваюсь своего, поэтому долго не могла смириться, что не получилось.
Да-да, но я вот поэтому, поэтому и доебалась. Смотрите, дело в том, что ответственность за отношения всегда лежит на двух людях. Да, ну как бы на партнерах 50/50 у каждого. И поэтому, если один не вкладывается, то второй не сможет вложиться на 100% и, блядь, сохранить отношения. Это невозможно. Либо вы оба стараетесь сохранить, и мэтч может не произойти, и вы не сможете, и вы расстанетесь. Но вы такие оба честно пробовали. А когда один как бы отстраняется, а второй догоняет, эти отношения обречены.
Давай гештальтистскую молитву.
Я — это я, а ты — это ты.
Никого не надо нам. Давай продолжим.
Я в этом мире не для того, чтобы оправдывать твои ожидания, а ты не для того, чтобы оправдывать мои. И чего-то там, если нам посчастливилось встретиться, то заебись.
Вот.
А если не посчастливилось, то и пусть будет так.
Да. Вот. Это вот к тому.
Заебись, это, конечно, и пусть будет так, это вольная интерпретация.
Авторская.
Там, авторская Настеньки. А Перлс немножко по-другому сказал, но смысл точно такой.
В общем, что говорить про как избавиться от боли, обиды? Ну,
да нет,
садиться,
но это выписывать. Мы уже это сказали. Нет, это мы уже сказали.
Хорошо.
Мне очень важно договорить, что не бывает ответственности на одном.
Я
и расстаться...
магическими пассами снимаю шапку всемогущества с человека, снимаю шапку всемогущества, снимаю шапку всемогущества.
Молодец. А теперь еще...
И с вас тоже снимаю шапку всемогущества.
Никит, подожди. А теперь еще сними, знаешь, какое убеждение, что... Расстаться — это, блядь, неудача.
О, да, чувствую,
Потому что это правда, такое есть убеждение, что пошло если мы расстались, то мы, блядь, не смогли.
Угу.
Типа это неудача, это какой-то провал.
Не смогли удержать.
Да.
Чувствую напряжение в этой сфере, чувствую. Снимаю, потихонечку снимаю, да.
Пи-пи-пи. Вот, короче... Блять, расстаться — это вообще не неудача. Расстаться — это, ну, такой вот феномен жизни, как и сойтись. Ну, типа, мы сошлись, и это большая удача. Кто-нибудь так вообще когда-нибудь говорил? Ни разу, блядь, не слышала. Мы теперь встречаемся. Большая удача. А когда, блядь, мы расстались, все пиздец, неудача и провал. Какого хрена? Я прям злюсь. Это не неудача, это, может быть, вообще заебись. Вот вы... Пытались, бились друг об друга, делали больно друг другу, а потом расстались? Охуенно же! Это может быть удача вообще-то.
Я думаю, с этим многие согласятся.
Многие не согласятся.
Кто-то не согласится, и вот да, в корне вот этого несогласия, я думаю, лежит сложность в проживании каких-то неприятных чувств, типа грусти, ну, потери, какое-то вот проживание, потери того, что было хорошо в отношениях. Какое-то такое, знаешь, ну...
Униженности вообще-то, если от тебя ушли.
Униженности, какой-то вот боли от того, что там, не знаю, ну, не срослось, как-то не сошлись вы. Вот, от признания какого-то собственного бессилия. Вот, и невозможность проживать вот эти вот неприятные чувства, мне кажется, как раз и лежат такой, знаешь, основой для, ну, оценки отношений, оценки расставания как неудачного результата.
Mm.
То есть, типа, если у меня хорошие чувства, значит, это удача. Если у меня плохие чувства, в кавычках, неудача, блядь. Да, значит, это неудача. Нифига подобного.
Ты чего-то говорил и сейчас употребил слово «результат». И я думаю, блядь, вот как раз отношения — это не тяжелая работа на результат. Это не результативный результат. Это, блядь, просто...
Не, у кого-то вполне себе это тяжелая работа.
Ну, да, я понимаю. Но это просто... как бы часть жизни, вот. Это часть жизни, каждодневная часть жизни, каждодневный выбор, не работа на результат. Сейчас мы, блядь, заебашим идеальные отношения. Ну, к сожалению, чем раньше мы расслабимся и поймем, что мы сейчас не заебашим идеальные отношения, и идеальных нет, и вообще идеалы призрачные, субъективные, и у каждого свои, тем как-то, ну вот, попроще станет жить.
В общем, еще пару магических пасов на то, чтобы как-то, ну...
Чтобы попроще стало жить.
Попроще, да, относиться к этому, ну и как-то вот принять свое бессилие, что идеальных отношений все равно не будет.
Mm-hmm.
Да, ничего в этом плохого нет. Наоборот, да. Отношения прекрасны своей неидеальностью.
Все прекрасно своей неидеальностью. Мы все прекрасны своей неидеальностью. Да, мы все прекрасны своей
неидеальностью. История, к сожалению, не веселая. Встречалась с человеком, разошлись, сошлись и так 3 раза на протяжении 4 лет. Последний раз съехались, на удивление пережили локдаун и много еще всяких бед за 2020. Но в итоге как бы ни трепыхались, не выходит каменный цветок. Месяц назад расстаемся, причем вполне адекватно. Больно, да. Нашла поддержку в чатике патронов.
Ну, наши патрончики, пиу-пиу-пиу, лапочки.
Нативная интеграция чата патронов. Жизнь вроде налаживается, и тут прилетает мне от товарища. Ну, видимо, от вот этого.
Ну, от этого, похоже.
Дикпик. С вопросом.
Смельчак.
А мы вдогонку будем или совсем расходимся? За 10 минут эмоции переходят от дикого ржача до «ёб твою мать, да ты охуел!» и становится дико обидно, потому что есть полное ощущение, что все 4 года обесценены и упакованы будто только в секс. Это как вообще так? Зачем я сообщение, и ты просто мудак или что? А, ну короче, в общем...
Типа зачем я сообщение, ты просто ёбаный мудак.
Да, значит автор гневается дальше.
Автор гневается. Блять, вот эта формулировка охуенно.
И уточнение. Да, самое страшное, что нам по 35 лет. Ебать, как страшно. 35 лет — это пиздец страшно.
Можно подумать...
Что вы сильно взрослый. Ага. Что вы там о себе возомнили?
А психологический возраст? Вы проходили тест на психологический возраст?
А жизнь какую живете по счету? Реинкарнация.
Это шутка, блядь. Ничего страшного в этом нет. Люди могут...
Взрослеют. Да они не молодеют.
Да нет, я к тому, что можно творить фигню в какую, во сколько угодно лет. И тут вообще это не показатель, что в 35, если вы за 4 года 3 раза расстались и сошлись, то все, вы ку-ку. Или если в 35 кто-то вам присылает дикпик и говорит, ну чё, красотка, давай вдогонку, то типа ебать-ебать дно днищенское.
А что? Вот мне интересно, что вдогонку? Типа посмотри на мой огурчик, кого,
да
что
нет,
ты потеряла?
Да нет, типа вдогонку трахаться, типа переспим еще.
Так типа, чтобы трахаться, надо не фотку члена присылать, а приезжать.
И вертолет показывать.
Членом?
Да, ты знаешь, как показывают вертолет? Я тут недавно узнала.
Как в том клипе «Оу, тач май тра-ла-ла»?
Блин, я не помню. Но это когда ты вот из души выходишь, так начинаешь крутить. чтобы он вот так крутился по часовой стрелке, понимаешь, такой брррр, как вертолет.
А если стоящий, то что?
Ну, он же не раскрутится так, как нестоящий. Ну да, он так типа просто, как это...
Вперед показывать будет.
Как спица так чуть-чуть. А тут нестоящим-то можно прям вертолет реально устроить. Блять, что я, нахуй я это знаю? Вот мне почти 30, и я знаю такую хуйню. И мне неловко, но не стыдно.
Если вам кто-нибудь вдогонку присылает дикпик и спрашивает, ну что, поебемся напоследок? Вы ему говорите, присылаешь мне видео, где ты делаешь вертолет, либо идешь нахуй.
Не, слушай, я понимаю негодование и вот это вот, что типа, блядь, да ты что, совсем охуел? Потому что, ну, это знаешь, как о чем говорят мужчины. Ты типа ходишь, страдаешь, там, не знаю, пошел на психотерапию, забухал с друзьями, переехал в другую страну, и потом тебе приходит сообщение: снег пошел с первым днем зимы. И ты думаешь: блядь! Я только перестала тебе думать! Сука! Сука! Вот.
Мне
я
сложно,
понимаю такое негодование.
Да, потому что мне такого не случалось в жизни.
Че, не писали тебе с первым днем зимы? Снег пошел?
Не, наверное, писали все-таки.
Да, конечно, писали.
Ну, как-то уже похер было.
Ну, блядь, когда вот
а
правда
здесь не похер,
а когда
похоже.
Было болезненно. Ну, блин, тебе, наверное, писали, те, от кого ты уходил.
Ну да.
Ну да. А если вот вы расстались так вот прям хорошо, адекватно, но все равно с чувствами. И только-только отпускает, и тут, пожалуйста, здрасте, типа, поебемся. Жаль, что обесценивание в этом увидел автор сообщения, потому что я-то вижу отчаянную попытку хоть как-то привлечь внимание и много боли в этом действии.
А я вот вижу.
Но я...
Какой-то такой, ну,
психотерапевт.
Не признание.
Факта, что мы расстались.
Факта расставания,
ну, вот
и каких-то
говорю...
чувств, связанных с
ну,
этим.
Ну, конечно, но и от этого, естественно, много боли внутри, я уверена.
А
что...
еще, знаешь, я вот могу тут додумывать, ну, так пофантазировать. Я не знаю, правда так или нет, поэтому тут как-то сами фильтруйте это дело. Вот, но у меня такая фантазия. Если, значит, человек после того, ну... У меня есть осуждение, ну вот не как для психотерапевта, да, как вот просто у человека. У меня есть осуждение...
К дикпикам?
Нет.
Ну, слава богу. Все, Никит, тебе по дикпику в личку.
Блять.
Я шучу!
Я настрою просто автоматическую пересылку тебе на почту, блять, чтобы они тебе в ящик вкладывались. И
на почту и во все социальные сети.
Ты будешь спускаться из подъезда, вот выходить, и будешь проходить мимо почтовых ящиков, услышишь там небольшое гудение. Это все дикпики делают вертолеты в твоем ящике. Присылайте, блядь, дикпики. Не надо мне дикпиков, пожалуйста. У меня свои есть. Я их вам не пришлю. Мне есть кому их присылать. Я говорил о том, что я осуждаю вот это вот. Ну, я понимаю, даже так, я понимаю осуждение людей, которые после расставания пишут бывшим через там через неделю, через две, через три, там, четыре месяца, там, не знаю сколько, пишут, типа, давай еще раз позажжем так напоследок огонь любви. Для меня в этом много какого-то такого, знаешь, отвращения, презрения такого, типа, ёб твою мать. Ну, у меня есть такое. Не сказать, что я это в каждом случае чувствую, в каждом случае как-то это испытываю, но вполне себе могу такое себе нафантазировать. И вот я думаю, ну, типа, ну, ёб твою мать, ну, чё ты там, короче, это, себе надумал? Мы же нормально с тобой расстались, мы же нормально с тобой адекватно пообщались. Ну, ёб твою мать, ну, вот реально, знаешь, какое-то такое вот
разочарование.
Вот я про разочарование какое-то думаю, да. Про разочарование такое, что ты казался нормальным мне, ну, человеком. А оказалось, что ты вот так вот не скопал. Плоть твоя оказалась настолько слаба.
Да, блядь, никогда это не про плоть. Но это никогда не про плоть. Потому что плоть свою можно пристроить куда угодно.
Согласен, это
писать
не про плоть.
Писать бывшим — это никогда не про плоть. Это всегда про боль. И сложность пережить разрыв.
Не всегда про боль.
А про что?
Ну, иногда просто про такой, знаешь, не заметил, что расстались. Вроде проговорили, такой, да-да-да-да-да, дорогая, ты красиво говоришь, все, понимаю, что ты говоришь. А потом спустя такой 15 минут, такой, я рыбка. Мы что, расстались? А чего она мне не пишет целый месяц? Дай-ка скину ей свой член. Предложу ей потрахаться еще раз.
Блин, такие люди, я не
такие
согласна.
Люди тоже есть. А с чем ты не согласна?
Я не верю, что...
Что там не может не быть боли?
Да, что я не верю, что там может
да
не быть боли.
Да наверняка у всех, у кого можно, у кого поищешь, наверняка у всех боль какая-то найдется.
Но я к тому,
вполне
что,
себе
типа,
представляю
мы,
людей.
И забыл, что мы расстались. Да блин, ну это просто какая-то...
Вполне себе
да,
таких
нет,
людей представляю.
Ну не верю. Ну, типа, что значит забыл? Забыл — это значит вытеснил.
Вытеснил.
То есть огромное вытеснение. Вот механизм защиты, защитный механизм психики — вытеснение. Оно вытесняется только от большого количества переживаний, которые сложно проживать и к которым сложно прикасаться. Ну, например, боль.
Вот я и говорю, что да, если копнуть, везде будет боль.
Да.
Не факт, что... Я к тому, что не факт, что она будет такая, знаешь, осознанная. Что типа чувак такой реально замечает,
да,
что, конечно, что, у
нет.
Него, что у него боль.
Потому что вместо
такой,
того, чтобы...
Пиздец, как мне больно, дай-ка я член сфоткаю.
Да, конечно, нет. Просто типа, ого, сейчас по фану напишу. А это, знаешь, типа улыбаться вот это вот через боль.
Вот как раз вот этого чувака могли вскрыть 3 Маргариты. Наверное.
Ну, не знаю. Может
могли,
быть.
Могли.
Никит, у тебя какое-то это отношение с Маргаритами?
Нет,
тайное.
Нет.
Тайное отношение с Маргаритами.
С текилой.
Текила. Любовь.
Ну, в общем, мне тут нечего сказать. Я понимаю, короче, эту. Вот, для меня это больше откликается разочарованием. Вот правда, разочарованием таким.
А для меня сочувствием. Всем участникам.
Четвертая история.
Ну, давай.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу рассказать о своих отношениях. Все началось с прихода на новую работу, где я увидела своего...
Блядь, а прикинь, такой, все началось с прихода, короче. Такой был приход.
Я увидел своего будущего парня.
Да, извините. Это не так, там, с прихода на работу. Там увидела своего будущего парня, да?
Да.
Так.
Мы сразу же начали общаться. Ходить в кино, и после первого секса он пропадает. Все 3 месяца я ломала...
Своего будущего падлу. Увидела своего будущего падлу. В смысле, блядь, пропадает? После первого секса. Пацаны, у вас отсохнет, если вы будете пропадать после первого секса.
Нет.
Никита так делал, и у него пока не отсохнет, но отсохнет. Это просто его психотерапия его подлатала.
Нет, у вас рано или поздно отсохнет, все. Но не после первого секса.
Если пропали после первого секса.
Но я согласен, делать так, конечно, не очень красиво.
Ну хуёво, не надо так делать.
И вообще-то я так не делал.
Не делал ни разу? Видите, он не... А, он просто ни разу не делал, поэтому не отсохнет. А у вас отсохнет. Блять, ну не надо так делать, нельзя...
Может, историю дочитаем?
Да подожди, меня бомбануло. Нельзя пропадать, короче, после первого секса.
После второго тоже не стоит.
Вообще нельзя пропадать. Сука, надо разговаривать. Ну, в смысле, сука, это не обращение сейчас, это негодование. Надо разговаривать. Девчонки, тоже не надо пропадать после первого, второго, пятого секса. Говорить. Словами через рот. Просто объясниться.
Так, типа, я...
3 минуты.
Я исчезаю.
И, блядь, можно даже в туман превратиться,
и убегаешь.
В дым. Да.
Да. Все 3 месяца я ломала голову. Что же я сделала не так? Плакала и страдала, потому что не получила объяснений, почему он больше не со мной. С таким запросом я обратилась к психотерапевту, с помощью которого я улучшила свое эмоциональное состояние. Спустя 1,5 года терапии мы опять сошлись. Надеюсь, да, похоже, с парнем. Но уже как пара.
Не с психотерапевтом.
Да.
Это я-то тут понадеялась, что не с психотерапевтом.
Перед этим, поговорив о том, что было, сошлись на условии, что это будут серьезные отношения. А теперь я хочу поговорить.
Ну, давай, бомбани.
Я не представляю...
Никто не чиркает спичкой сейчас. Никто.
Сколько должно быть небезопасности и тревоги, чтобы в начале отношений, пускай, ну, повторных, договариваться о том, что, ну, пожалуйста, только серьезные отношения. То есть это, мне кажется, столько должно быть боли и тревоги внутри, что, ну, если, короче, если бы я такое услышал, я бы охуел. Ну, я бы охуел...
Обосрался бы.
Обосрался, я это имею в виду, да. Я бы подумал, что...
Профессионально хватаю Никиту за жопу и заставляю признаваться.
Значит, есть одна девушка в холостяке, которая такая вообще не раскрывалась, значит, перед Тимати. А потом, ну, где-то уже под конец, перед тем, как ее выгнали, начала раскрываться. Она рассказала, что вот у меня есть опыт какого-то насилия в отношениях, особо ничего не рассказала. Ну, видимо, там Тимати рассказала по-тихому, но как по выпуск это не вставили. Вот, и она, значит, на какой-то, там у них была вечеринка, где они все набухались, это первая вечеринка, на которой они набухались, и она подошла во время вечеринки к нему и на ухо шепнула, сказала: «Не разбей мне сердце». Вот, и вот ровно такие же чувства я сейчас думаю о них, когда представляю, как человек говорит: «Пожалуйста, только серьезные отношения». Потому что, во-первых, это сразу же у меня убивает все влечение к человеку, потому что я думаю: «Господи, похоже, тебя так сильно ранили, что ты, ну, прям очень хрупкий, и я, ну, я не готов быть настолько аккуратным, я не готов это все вывозить, я не готов это слушать». Ну, я не знаю, короче, сколько должно быть у меня там интереса к человеку, чтобы захотеть это все, ну, выслушать и выдержать. И я бы, конечно, да, я бы пиздец обосрался. Я бы подумал бы: ёб твою мать, могу дать контакт терапевта, ну, как-то, но в отношения с тобой вступать я не очень хочу.
Но это ты. Там как бы на той стороне, там они поговорили, договорились, непонятно. Ну, не было же описания, типа, что это было. Вот, ну, то есть они, типа, вроде оба решили, что давай в серьезные отношения.
Причем, ну, как-то я такой думаю, когда, например, ко мне как к терапевту приходит человек, у которого там прям пиздец, травма и так далее, как-то, ну, мне более-менее ок. Ну, как-то я понимаю, что у нас есть четкое количество, ну, четкая дистанция, какой-то вот у договоренности, условия и так далее. Вот, а в отношениях-то, когда к тебе приходит такой человек, ты же не сможешь с ним сразу же выстроить, сказать, типа: «Знаешь, так, у нас с тобой 3 свидания в неделю, больше я не выдержу. А еще ты мне деньги будешь платить за это». Сошлись на условии, что это будут серьезные отношения. Я решила дать шанс нашим отношениям, почти переехала к нему. По нему было видно, что он хочет этого всего, от него самого было соответствующее поведение, забота, поддержка и т.д. Спустя месяц мы поссорились, я поехала домой, не поговорив, что случилось в той ссоре. Обраточка, так сказать. Позже я взяла на себя инициативу, и мы поговорили. Он сделал вывод, что не хочет сейчас отношений, и пока мы останемся просто друзьями, а дальше видно будет. На самом деле, я думаю, что он относится к избегающему типу личности, психотерапия вошла в чат, и поэтому так себя ведет. Одновременно хочет отношений и не хочет. Также в этой ситуации фигурирует бывшая жена, которая, как он говорит, у него больше нет чувств. Что делать в этой ситуации, я не знаю, потому что шаги навстречу делаются, и он их принимает, но сам не знает, чего хочет. Я очень хочу, чтобы у нас все было хорошо. Подскажите, пожалуйста, как наладить с ним отношения? Или лучше не налаживать? Вопрос.
Бежать на психотерапию, потому что он может быть какой угодно. Но меня лично как-то настораживает такая большая сконцентрированность на нем и такое невнимание к себе.
Рубрика «Созависимость».
Не будем мы это никак называть. Так же, как и вот эти избегающие личности. Вот это вот все. Не люблю в таких как бы вот простых разговорах. Все эти... Я и в работе ненавижу эти термины. Блять, просто ненавижу термины. Нахер они нужны? Это не, ну как бы никак не объясняет.
А как ты элитой будешь себя показывать?
Не, я выебываться могу сколько угодно терминами. Когда мне надо повыебываться, я могу. А когда мне не надо повыебываться, мы просто разговариваем, чтобы все друг друга поняли, то нахрен это надо.
Короче, мне это откликается очень большой болью.
Болью? Ладно. У меня много переживаний по поводу того, что абсолютно не в фокусе я и там как бы мои чувства, а в фокусе партнер, типа он не знает, что хочет, но он-то, блядь, разберется. А, ну, как бы, как будто говорится о том, какой он человек, что, типа, избегающая личность, а то, что я вообще-то как бы преследую его, об этом ничего не говорится. А я думаю, такое избегание может включаться преследованием.
Да.
Типа, у нас серьезно, скажи, что у нас серьезные отношения. И человек начинает немножко пятиться. И это как раз вот то, о чем я говорила в прошлом примере, что у нас ответственности за отношения 50 на 50. Ой, или в прошлом выпуске, где-то я говорила, короче. Отношения, это ответственность за отношения 50 на 50 у обоих партнеров. То есть вот мы друг друга видим, типа, привет, привет. И проходим свои половинки пути. Я 50%, и второй 50%.
Так.
И вдруг, если мы такие, типа, привет, привет, и этот партнер хуяк 70%, я такой, ебать колотить. И делаю шажок назад.
Да.
А он такой, херак 100% уже, типа, давай поженимся. Я такая, ебать, чик-чик-чик-чик-чик.
Давай поженимся. У меня было такое только, знаешь...
И ускакала подальше в уголок, и такая, не-не-не-не-не, не надо пушить границы, подожди, я сама пройду свои 50%. Хватит, хватит, не подходи, не подходи вот за эту черту.
Мне, кстати, тоже вот это вот показалось. Ты очень хорошо заметила по этому сообщению, что здесь идет большая концентрация на том человеке, не на себе. Попытка как-то догадаться, понять,
что у него в голове?
Понять, врет он или не врет, когда говорит, что чувств к бывшей жене нет. И как-то, знаешь, такой, значит, анализ сбора, центр сбора данных. Значит, у него вот это, вот это, значит, на орбите еще вот это, наверное, значит, это вот так вот должно пристраиваться туда-сюда. И совершенно забываешь опираться на свою систему, на свои показатели, которые давно покрылись уже паутиной, по ним ползают черви, и ты такой думаешь...
Почему черви ползают по паутине?
Нет, по показателям, по счетчикам черви ползают.
Ну, они и паутины, и черви.
Потому что кто-то рядом умер.
Никит.
Это такие белые черви, которые в трупы
заводят. Да фу, замолчи, я видела таких в детстве, в кошке.
Фу.
Но она во дворе лежала, не в своей кошке.
Живой. Такой зомби-кошка с червями. В общем, а свои-то приборы давно уже все такие...
Ой, я вспомнила.
Покрылись вот этим вот всем, всякой гадостью. Да, и, ну... Короче, мне кажется, вот просто забыть о том, что у тебя есть свои собственные эти приборы, на которые надо смотреть, ну, это просто так не происходит. Это происходит по какой-то причине, которая очень часто связана, как ты говорила в прошлом выпуске, с болью. Всегда с болью.
Прошлой истории
с болью. И прикоснуться к ним обратно... Ну, я бы был бы рад, чтобы это как вот в диснеевском фильме, как принцесса делает, такая типа, ебать, у меня же есть мои собственные эти приборы. Давай буду смотреть не на другого человека, а на себя в этих отношениях и на то, комфортно ли мне это, где моя безопасность, стрелочка там, где лежит, в красной зоне, не в красной зоне и так далее. Вот если бы так было бы, жизнь была бы прекрасна, гораздо прекраснее, наверное, не факт, может быть и нет. Но так не происходит. И правда, здесь надо делать, вот тут вопрос, как наладить с ним отношения или лучше не налаживать?
Наладить отношения с собой.
Надо налаживать в первую очередь, да, отношения с собой. И чтобы это сделать, и хотя бы с нормальными шансами на успех, надо идти в терапию. Потому что, ну, вот правда... Как бы не хотелось... Я возьму удар на себя сейчас. Как бы не хотелось быть максимально, так сказать, терапевтичным, да, и говорить о том, что каждый может там как-то работу над собой сделать и прочее. Нет, иногда не каждый. И вот кажется, что вот это вот как раз такая история, в которой, ну, прям тревожно. Тревожно, хорошо бы пойти в терапию.
Ого, ты просто плохой полицейский. Видели? Это потому что я в конфеточном, а Никита в черном. Оделся во все черное и ебашит.
Ну, это, конечно, правда, очень не.
Да, так... я не могу сказать, что это не терапевтично, но потому что это тоже про признание реальности. Кто-то осознается, кто-то нет. Кто-то выберется, кто-то нет. Кто-то бросит пить, а кто-то умрет от цирроза печени. Это ёбаная правда. Ну, типа, посмотрел сериал «Конец
газета ёбаного»? «Ёбаная правда». Выписываете на нашем Патреоне. От $1 в месяц. Газета «Ёбаная правда». Всегда с вами, всегда в вашем ящике.
«Ёбаную
правду» в каждую семью.
Блять, я теперь хочу делать газету «Ёбаная правда».
Газета, которую читает вождь каждое утро. «Ёбаная правда». Газета, которой твой дед пиздил тебя в детстве. «Ёбаная правда».
Газета, от которой ты только плачешь.
«Ёбаная правда». Читал вчера сюжет в «Ёбаной правде»? Нет? Значит, пятая история.
Ну, давай.
Встречались с молодым человеком почти 2 года на расстоянии. Уже сочувствую. Я приезжал только 2 раза в год. Сочувствую.
Ты тоже.
Иногда удавалось 3 раза. Ну, правда, это мало. Я ему доверяла, не было истерик по поводу его тусовок и с парнями, и с девчонками.
Лайк.
Много ругались. Потому что мне он запрещал писать одногруппникам по учебе, выходить на улицу после 7 вечера, носить обтягивающие вещи и шорты. Мне...
Что нахуй ты сейчас прочитал?
Мне вот интересно, как можно на расстоянии запрещать
носить шорты
другому взрослому свободному человеку носить обтягивающие шорты и выходить на улицу после 7 вечера.
И писать одногруппникам. Ты кто нахуй?
Мне кажется, знаешь, вот...
А как вообще... Нет.
Короче, рассказываю, как работает психотерапия. Со временем у вас в голове, значит, появляется такая комната-сигнализация, да? И вот в каждой комнате в голове, которая у вас есть, появляется такая, ну, пожарная, так сказать, не пожарная, но сигнализация.
Пожарная пипка.
С красной лампой. И в какой-то момент, когда вы слышите «Эй, дорогая, не выходи на улицу после 7 вечера», эта сигнализация начинает просто неистово орать. «Уи-ю, уи-ю, уи-ю». И вы понимаете, что пора съебываться нахуй оттуда. Потому что это ненормально.
Потому что это ебанина какая-то. В смысле, не ходи в обтягивающем. А мясо можно есть? А дышать, блядь, как? По расписанию или в свободном полете? В смысле, не выходи из дома после 7 вечера? Я что, в тюрьме? И не знаю, в больничке? Где я? Почему я после 7 вечера? Что нахуй за... Ужасно, фу, отвратительно, ненавижу, презираю. Что за дерьмо? Вообще, вот мы с тобой говорили, что как можно... в прошлом выпуске мы говорили, что у всех свои собственные функции саморегуляции. И что мы, блядь, не можем регулировать партнера. Не можем. Мы не имеем права регулировать другого человека. Поэтому если... У-у-у, сука! У-у-у, как меня горит! Просто извержение вулкана.
Никакой свободы врагам свободы.
Да.
Могли ругаться так, что не разговаривали месяц. Потом я приезжала и снова...
Зачем?
И снова все было хорошо.
Зачем ты приезжала?
Здесь надо включить музыку из «Деревни дураков».
Да, Никит, это, блядь, я тебя даже... Прикинь, я, во-первых, тебя чуть Владом не назвала. Видимо, это он говорил такие отвратительные вещи. Во-вторых, подсознание все помнит просто. Во-вторых... Ты чё охуел?
Нет, я не... Давай так скажем. Я не хочу называть участников этой истории дураками.
Я тоже не хочу.
Я не хочу это назвать. Я не хочу осуждать участников этой истории, хотя, что я пизжу, очень хочу, конечно. Я хочу поставить музыку из «Деревни дураков» просто потому, что там, ну, по очереди они занимаются селф-хармом каким-то. И вот это тоже мне очень напоминает такую историю с того, что типа, ебать, грабли, дай-ка наступлю, ёб твою мать, о, прикольно, дай еще раз наступлю, ёб твою мать, о, прикольно. И вот музыка. Типа, не носи обтягивающие шорты. Хорошо. А хули ты мне запрещаешь? Ну, не носи. Ну, ладно. И вот как у меня, короче, вот это вот в голове. Я не... Новый фэнс, пожалуйста. Я не пытаюсь... Я не знаю даже, кто вы. Я у нас...
Анонимно.
Скопирована эта история. У меня только текст. У меня нет вашего аккаунта там или еще чего-то. Я понятия не имею, кто это. Мне правда хочется как-то спросить, бля, нахуя вы остаетесь в этих отношениях? А, ну, при этом как-то я вполне себе могу понять, ну, нахуя и посочувствовать, но как-то в первую очередь у меня включается вот уже музыка из «Деревни дураков».
Давай дальше читай.
Даже когда мы были вместе, он злился из-за того, что я отдыхала со своими друзьями. Злился, что выбирала на Новый год семейный праздник и не приезжала к нему. А через 2 недели после моего очередного отъезда он сходил на тусовку, где изменил мне.
Что следовало ожидать?
Сообщил это по СМС, не захотел даже поговорить со мной, выслушать. Просто обрубил все каналы связи, а я в 3000 километрах. Прошло уже 1.5 года, а мне до сих пор сложно слышать о нем, видеть, чувствую зависимость от него. Недосказанность меня раздражает и не дает его ни отпустить, ни простить.
Короче, 2 вопроса. Ничего не было сказано про то, что он прилетал. Как будто бы прилетали только вы. И это правда, вот все эти факты как будто бы заставляют думать о том, что сигнализацию во всей системе, вот вашей, во всем вашем доме отключили. И типа везде полыхают пожары просто по всем комнатам, а вы на кухне в наушниках, типа...
Мне кажется, это большая удача.
Что, он все обрубил?
Что это отношение на 3000 километров, потому что...
И что он все обрубил.
И что он
всё обрубил. Ну скажи, что это удача.
Да.
Слава богу, изменил. Господи, я желала ему зла, теперь как бы вот... перекрещу его на дорожку. Ну, типа, желаю зла, но будь здоров. Ха, чтобы подольше просто всю твою жизнь, чтобы зло было. Слава богу, изменил, слава богу, ушел.
Я думаю, что если бы такие отношения, ну, с двух таких людей, вот как описано, были бы в одном городе, то последствия были бы гораздо хуже.
Это пизда, да.
Это, ну, это прямой... Ну, это вот прямо описание абьюзивных отношений.
Нет, можно было бы там с переломанными ребрами оказаться.
Да. Вы еще очень легко отделались.
И испугом.
Правда?
И вот типа негодованием, что как же он мог заблокировать.
Правда?
А что, вот если он запрещал шорты носить и после 7 вечера выходить и писать одногруппникам, как бы было непонятно, что... и дальше он будет так же жестоко обращаться. Ну, типа, говорить зачем?
Да, зачем? Хоть мы и смеемся, но ситуация страшная.
Ну, правда.
С вами вопрос. Ну, как-то у вас, похоже, вообще отключена эта сигнализация.
Вот я говорю.
Вот полностью. И ничего там не пикает, когда происходит и идет по пизде. И, ну, что делать?
Ну, зависимость от него, вот это вот все, это хорошо, что осознается идти с этим разбираться, прям копать туда и задавать себе вопросы, что мне позволяло, чем я руководствовалась, оставаясь в этих отношениях.
Да.
На расстоянии с такими абсолютно абьюзивными, такими вот подчиняющими волю заходами, ссорами, когда можно было месяцами не разговаривать, с тем вот, что вы сами ездили и как будто бы огромный вклад в отношения как бы делали, что позволяло оставаться? Что вы там получали такого ценного, неебически ценного? И это не сарказм сейчас, это правда. Похоже, что-то было таким важным, то есть какая-то такая голодная, недокормленная часть, что, получая вот это, вы согласны были на все то, блин, простите, не побоюсь этого слова, дерьмо, которое происходило. Понятно, о чем я говорю?
Да, я еще думаю не только о какой-то неебической ценности, а еще о каком-то неебическом страхе, который может появляться от идеи выстроить отношения, ну, с не таким абьюзивным человеком и не так далеко. Поближе. Ну, даже не страхом, а скорее, ну, там, посмотреть, какие мысли появляются от идеи выстраивать другие
отношения. Может быть, тут даже дело, но как бы не в страхе. Ну, часто же отношения на расстоянии — это про страх как бы близости. Ну, часто так трактуется, часто, правда, так и получается, что страшно быть ближе или сложно выстраивать дистанцию и границы, когда мы рядом, а тут типа искусственно выстроены границы между нами, мы вот типа далеко живем. Это одна часть. Второе, о чем я думаю, возможно, он правда так попал вот в эту голодную часть, что вот просто капелька насыщения в эту голодную часть смела нахуй эти 3000 километров, ну, просто растворила их.
Ну, например, не конкретно к этому случаю, а, например, там, не любили человека, да, и вот ему дали чуть любви, он такой, охуеть, так сладко, так вкусно.
Ну, да.
Готов
да.
ради этого терпеть все.
Да. Или никто никогда не хвалил, а тут человек похвалил, и все, ну, как бы, ну, вот все вообще перевернулось.
На терапию.
Прямо... Печать, штампик.
Спасайтесь. Шестая история, последняя на сегодня. Были отношения с девушкой. На тот момент встречались около 2 лет. Последний год встречались в основном по выходным, ибо учились в разных городах. За неделю успевали соскучиться друг по другу, поэтому встречи почти всегда были очень желанными и интересными. В тот раз, как обычно, зависли у нее дома, так как родители работали допоздна, никого больше не было, и весь вечер был в нашем распоряжении. Плавно перешли к сексу, все классно, эмоции через край, она на мне сверху, и тут раздается звонок на ее мобильный. Обычно в таких случаях люди просто игнорят это или отключают звук. Нет, необычно. Не всегда. Ну ладно. Я подумал, что так и будет. Она смотрит, кто звонит.
Звонит.
Она смотрит, то звонит. Слазит с меня, надевает халат. Написано «одевает». Это не я так сказал. Уходит в другую комнату разговаривать. Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Я лежал в глубочайшем охренозе от происходящего. Думал, кто же такой важный мог позвонить, перебирал варианты, может, родители или что-то подобное. А так как мы тогда были еще мелкими, лет 17 или 18, не помню точно, то был жив страх не спалиться родителям и не огрести потом. Ха-ха-ха, как бы не так. Угадайте, кто же это был?
Парень.
Ваши версии.
Ее парень.
Вот. Пишите ваши версии в комментарии. Узнаем, правы вы или нет. В общем, она приходит минут через 10. Я спрашиваю, что это вообще было. Тут я офигеваю второй раз еще больше. Она говорит, что это звонил ее бывший одногруппник, которого забрали в армию, и так как им очень редко выдают там телефоны раз в неделю, то пообщаться они могут очень редко. И ей нужно было ответить. Тут меня просто порвало. Я молча одеваюсь, выхожу из комнаты, собираюсь и ухожу домой, несмотря на попытки меня остановить и что-то объяснить. На тот момент это был полный пиздец, таких сильных эмоций я ранее не испытывал, то чувство, когда секс с тобой, в скобках, с парнем, с которым встречаетесь уже 2 года, променяли на телефонный разговор. На тот момент так сильно меня еще не херачили по самооценке. Потом много еще чего было, но эта ситуация стала переломным моментом в наших отношениях. И по прошествии 10 лет я все еще помню в подробностях эту историю, как будто это было вчера. Такие вот дела. История, конечно, пиздец. Кринжовая. Что я могу сказать?
Ну, скажи,
я бы точно так же поступил.
Пошел бы с одногруппником разговаривать. Или был бы в охуенезе. Как там? В охуевозе.
В охренозе.
В охренозе. Это охуевоз.
Я, причем мне удивительно, но я скажу, я прекрасно понимаю мотивацию этой девушки ответить. Ну, правда, может, у них прям такое сильное общение, что, ну, что не хочется пропустить звонок, и что важно об этом поговорить.
А я еще подумала о том, что, вот знаешь, вот эти вот люди, которые не могут отказать. Бля, я была такой в детстве, я тоже была такой, я была такой добренькой, такой, блядь, спасательницей. И мне периодически звонили какие-то, блядь, странные реально люди. Ну, там, что-нибудь рассказать или там о чем-нибудь посоветоваться. И я прям в ущерб себе разговаривала. Я не хотела, блядь, вообще у меня были другие планы, но я не могла сказать, типа, отъебись, пожалуйста.
Mm-hmm.
Со своими, как бы, проблемами мне, ну, блядь, не могу нахуй. Ты,
кстати,
вообще
тоже...
ты меня даже не спрашиваешь, могу я или нет. Ну, типа, его, как будто бы я так воспринимала, что его обстоятельства сильнее, чем мои.
Угу.
Ну, и здесь же тоже такое, типа, я тут получаю удовольствие от жизни и ебусь, а он там в армии, бедный, несчастный. Ему, наверное, очень плохо. Там наверняка, блядь, дедовщина. Еще телефоны не всегда, а вот... выдают, блядь, по расписанию. Mm-hmm. Охуеть, какое удивление для армии. Ебанешься.
Mm-hmm.
И в тюрьме телефонов нет.
Ну, я еще подумал, официально. Что похоже это...
С ТикТока. Охуеть вообще. Несправедливость.
Я подумал, что это похоже, правда, какой-то очень особенный бывший одногруппник. И важный.
Ты бы
что,
так подумал?
Что ему хочется, что ему надо ответить. Да, я бы подумал в первую очередь, что... Ёб твою мать, насколько он тебе так дорог, что ты готова, ну, вот так вот остановиться в момент секса и пойти общаться, разговаривать с этим одногруппником. Вот, во-первых. Во-вторых, правда, ну, я вот не знаю, как-то мне это не очень откликается ударом по самооценке. Скорее, таким, типа... разочарованием. Не разочарованием, а таким,
ударом
типа...
по самооценке моей женщины, типа, ебать, что, серьезно?
Ну, типа, да, ты что?
Я встречаюсь вот с ней, а
да.
Она во время секса ходит разговаривать по телефону?
Да.
Нахуй я это делаю со своей жизнью?
Да,
так?
Да,
ага.
Вот такое вот. Я бы ушел бы как раз
с
бы...
С вами уроки высокомерия от Никиты и Настеньки.
Да, я бы...
Все записали.
Я бы ушел бы ровно вот с такими мыслями. Тоже, типа, ёпта мать, серьёзно? Да
ты,
ну нахуй.
Ты чё, тупая?
При этом 2 года уже встречаются. И как-то, ну, пиздец подкрался незаметно.
Да, это просто пиздец, я согласна.
Короче, вот такая вот история.
Блять, ну, жалко, правда, я...
Не надо брать телефон с собой в постель.
Это тоже вообще золотое правило. Ребят. В общем, если вам будет звонить мама или жена, вы скажите, чтобы они не звонили, когда вы ебетесь. Я шучу, Ники. Я ж плюнула, блядь, в микрофон. Вы видели этот укоризненный взгляд, полный укоризны. Это типа, твоя девушка не должна нравиться твоим друзьям, родителям, уж тем более жене. Главное, чтобы она нравилась тебе.
Господи. И уж тем более жене.
Да, а, услышал, да.
Давай так скажем.
Ну, давай, как?
Не берите телефон в кровать или в другое место, где вы занимаетесь сексом. Раз. 2. Если у вас реально важный звонок какой-то, и вы ждете там какой-нибудь важный звонок.
Ну, видишь, она, блядь...
Хорошо бы предупредить заранее.
Да, он же управлял ее жизнью, этот чувак из армейки. Там ей нассал в уши, что, блядь, телефоны по расписанию, только тебе могу звонить. Сука, ну позвони маме, я не знаю, узнай, как у нее дела. Ну, то есть он же прям управлял ее жизнью. Типа, она была в таком напряжении, она не знала, когда он позвонит. И вот он, блядь, когда-нибудь звонил. Какое дерьмо просто. На самом деле, если договориться... С кем там, кто там постарше-то, я не разбираюсь в этих званиях. Если договориться с сержантом...
Прапорщик.
С кем? Да нет, прапорщик это уже прям совсем. С сержантом, по-моему, который, ну, типа, собирает телефоны, раздает телефоны, то нормально можно в любой, блядь, вечер попросить телефон, там, я не знаю, за килограмм конфет. Но это хуйня просто из-под коня, вот это вот.
Настя учит коррупции.
Это потому что хуйня из-под коня. Серьезно. Блять, а еще какая немотивированная женщина. Я думаю, как вот так вот можно легко...
Может, хуёво трахались?
Может, как можно так легко и просто, может, она типа, уже заебалась. Встать, может, встать, она заебалась. Понимаешь, встать с члена и уйти. Как-то, что за сила воли?
Разговаривать с кем-то.
Вот именно, типа, не знаю. Уму непостижимая сила воли. Встать по собственному желанию с члена и уйти разговаривать по телефону. Чувак, я сочувствую тебе. Ну, просто... Напиши
мне
в комментариях.
Мне пришел еще один вариант в голову.
Напиши в комментариях, нашел женщину поебливее за эти 10 лет. Извините.
Еще один вариант в голову пришел. Ну, вот она пошла на кухню разговаривать, а ты приходишь и заканчиваешь дело. Ну, такое начинаешь дальше, типа, мы не закончили.
Да. И просто хуем ей по лбу.
Пускай она там, блядь, разговаривает. Хочет на громкую связь. Хоть, блядь, на видео пускай поставит. Это прощальный секс. Сейчас я хлопушку достану, выстрелю и съебусь. От тебя только дай закончу. Мы не закончили. Мы не договорили.
Ах ты злобный гном, тролль, эльф.
Гном, тром, эльф.
Тромб.
Тромб.
Злобный тромб.
В общем, это были все истории на сегодня. Мы рады, что закончили такими прикольными.
Ну, правда, чувак, дело не в тебе. Что-то пошло не так. Но вот...
Дело в вас обоих.
Да. Потому что что, блядь, у всех 50 на 50 ответственности. А да. Как я?
Привязывайте своих женщин получше, когда идете заниматься с ними сексами, чтобы они никуда не ушли, или прячьте их халаты.
Попробуйте, правда, связывание там, типа, связывать ноги, приковывать наручниками. В общем, как-то, ну, решайте проблемы по-взрослому.
Ну, видишь, им 17 лет было.
А, не умели по-взрослому.
Ну, ей 17-18.
Но теперь-то ты привязываешь... Типа телефон беззвучный на самолетный режим ставь. Иначе, блядь, хер тебе, а не хер.
Если вам понравилось, как мы читаем истории и комментируем их, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях или в директ, или сделайте репост наших выпусков. Будет замечательно, здорово.
Да, и тогда мы введем его на постоянное... Ну, у нас есть план вести его на постоянной основе.
Да.
Раз в месяц мы будем читать ваши истории.
Где-то так, да, чтобы да. Не надоело. А вы свои истории присылайте нам в директ.
В Инстаграме.
В Инстаграме, да.
Бывшая точка подкаст.
Да.
Бывшие. Б-игрок. Бывшие.
Найдете, в описании есть ссылка. Все, становитесь нашими патронами.
Блин, а давай это... давай какую-нибудь тему зададим, каким-то, не знаю, казусы на первых свиданиях.
Напишите нам про первые свидания.
Ну вот про всякие казусы, страшные ситуации или смешные, пиздец. В общем, ну, такое сильно эмоциональное. Ну типа, и мы на первое свидание сходили... В ресторан не пишите. Пишите про какие-нибудь ебанутые ситуации. Понятно? Да? Understand, блядь.
Understand. В общем, тема для следующих — первое свидание. Пишите про первое свидание ваше. Будет прикольно. Ну, если напишите что-нибудь скучное, то Настя будет сидеть и говорить «скучно». «Скучно». Следующую. Все, подписывайтесь на нас в Инстаграме, подписывайтесь на наш Патреон, курс по самооценке, ссылка в описании наверняка будет уже к этому времени. Будьте хорошими мальчиками и девочками, любите...
Или плохими.
Любите маму, папу...
И секс.
Близких, родственников, кого хотите, того и любите, короче.
Вот именно.
И не берите телефоны с собой в кровать. Пока.
Мяу.
Peace.
А, за микрофонами были, стойте.
Да, да, стойте, стойте,
откатили. За микрофонами были Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и лучший чтец-кашлец.
Я Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи. Йоу, всем пока!
Мяу!
Пишите ваши истории нам в директ, мы их обязательно когда-нибудь прочитаем.
Да.
Пока.
Пока.
Скида.